Глава 51. Дотон, штат Алабама. Воскресенье, 26 апреля 1981 года. Утром в воскресенье, прежде чем выступить перед 8000-ной аудиторией с прямой трансляцией почти на 2,5 миллиона телезрителей, преподобный Джимми Уэйн Саттер настолько потряс слушателей в молитвенном дворце своей проповедью о грядущем конце света, что те повскакивали с места и заголосили. Они тут же бросились звонить по телефону сборщикам пожертвований и сообщать им номера своих кредитных карт. Передача длилась 1,5 часа, 72 минуты из которых преподобный Саттер читал свою проповедь. Сначала он зачитывал отрывки из послания апостола Павла Коринфянам, после чего разразился гораздо более длинной речью, в которой сам стал воображать себя Павлом, пишущим Коринфянам в наши дни, и сообщающим о перспективах духовного развития Соединенных Штатов. Говоря от лица апостола Павла, преподобный Джимми Саттер обрисовывал нравственный климат в стране как разгул безбожия, порнографии, вседозволенности, разврата, демонической одержимости, поощряемой видеозаписями, компьютерными играми и состоянием всеобщего и всепроникающего разложения, наиболее ощутимо проявляющегося в отказе принимать Христа как своего личного спасителя. Когда ансамбль «Евангелические гитары» доиграл последние триумфальные аккорды, и на всех 9 камерах погасли красные лампочки, преподобный Джимми Уэйн в сопровождении лишь 3 телохранителей, личного консультанта и бухгалтера, двинулся к своему кабинету по пустым коридорам, куда никого не допускали. Саттер оставил всех 5 в приемной, и на ходу, снимая пасторские одежды, двинулся по ковру своей «Святая святых», пока не застыл обнаженным у стойки бара. Он наливал бурбон в высокий фужер, когда кожаное кресло у его рабочего стола вдруг развернулось, и Саттер увидел в нем пожилого человека с румяным лицом и выцветшими глазами. «Весьма впечатляющая проповедь, Джеймс», — иронично произнес тот с едва заметным немецким акцентом. От неожиданности Саттер подпрыгнул, пролив бурбон себе на руку. «Черт побери, Вилли! Я думал, ты приедешь позже». «А я решил приехать раньше», — улыбнулся Вильгельм фон Борхерт, оглядывая обнаженный торс преподобного. «Ты прошел через мой персональный вход?» «Естественно», — кивнул немец. «А ты думал, я войду вместе с толпами туристов и поприветствую приспешников Баронта и Кеплера?» Джимми Уэйн Саттер что-то пробормотал, допил свой бурбон и направился в ванную. «Сегодня утром мне звонил брат Кристиан. Как раз по поводу тебя!» — крикнул он, перекрывая шум льющейся воды. «Неужели?» — осведомился Вилли все с той же улыбкой. «И чего же хотел наш старинный друг? Он просто поставил меня в известность, что ты трудишься, не покладая рук!» — откликнулся Саттер. «Правда?» «Хейнс», — пояснил преподобный, и голос его отразился эхом от изразцовых стен, когда он шагнул под струю душа. Вилли подошел к двери ванной. На нем был белый льняной костюм и открытая рубашка цвета лаванды. «Хейнс — это агент ФБР», — уточнил он. «И что же с ним случилось?» «Можно подумать, ты не знаешь». Саттер принялся усиленно растирать губкой свое тело. Розовое, гладкое и безволосое, чем-то напоминавшее огромную новорожденную крысу. «Может, и не знаю. Так что расскажи мне». Вилли снял пиджак и повесил его на крючок. После гибели Траска Барент отслеживал израильские связи. Выяснилось, что в израильском посольстве кто-то занимается компьютерным расследованием, ищет файлы ограниченного допуска. Их интересовала информация, связанная с братом К и всеми остальными. Но ведь для тебя это не новость, не так ли? «Продолжай, я внимательно слушаю». Вилли стащил рубашку и повесил ее рядом с пиджаком. Затем, не торопясь, снял свои модные итальянские туфли за $300. Барент ликвидировал назойливого субъекта. А Хейнс взялся отслеживать его связи на западном побережье, где ты играл в какую-то непонятную игру. Вчера вечером Хейнс чуть было не поймал твоих людей, но в результате пострадал сам. Кто-то заманил его в лес и пристрелил. Кого ты использовал? Лугара? — спросил Саттер, шумно отфыркиваясь под струями воды. и нарушители спокойствия так и не были пойманы. Вилли аккуратно сложил брюки и повесил их на спинку биде, остался лишь в синих трусах.
«Нет», — ответил преподобный Джимми Уэйн. «Лес кишмя кишит полиции, но пока они так никого и не нашли». «Как тебе удалось провернуть это дело, Вилли?»
«Профессиональная тайна», — усмехнулся немец. «Послушай, Джеймс, если я скажу тебе, что не имею к этому никакого отношения, ты мне поверишь?»
Саттер рассмеялся.
«А как же? Ровно настолько, насколько ты поверишь мне, если я скажу, что все пожертвования идут на приобретение новых Библий».
Вилли снял с запястья золотые часы.
«Это может как-то помешать нашим планам, Джеймс». «Пока не вижу, каким образом», — ответил Саттер, ополаскивая от шампуня свои длинные седые волосы. «Думаю, брат Кристиан еще с большей готовностью будет ждать тебя на острове».
Он открыл стеклянную дверь душа и посмотрел на обнаженное тело Вилли. Член у преподобного встал, головка почти побагровела.
«Но ведь мы не дрогнем, не так ли, Джеймс?» — промолвил Вилли, входя под душ и становясь рядом с проповедником.
«Нет!» — откликнулся Джимми Уэйн Саттер.
«Чем же мы станем руководствоваться?» — осведомился немец напевным голосом.
«Откровением Иоанна!» — Саттер блаженно застонал, когда Вилли нежно взял в руки его мошонку.
«Какова же наша цель, Мэн Липхен?» — прошептал Вилли, поглаживая тяжелый пенис преподобного. «Второе пришествие!» — выдохнул Саттер, закрывая глаза. «И чью волю мы исполняем?» — немец провел губами по гладкой щеке Саттера.
«Волю Господню!» — ответил преподобный Джимми Уэйн, двигая чреслами в унисон с движениями ласкающей его руки.
«И что является нашим божественным орудием?» — прошептал Вилли в ухо Саттеру.
«Армагеддон! Армагеддон!» — воскликнул тот.
«Да свершится воля его!» — возопил немец быстрыми энергичными движениями, растирая пенис проповедника.
«Аминь!» — заорал Саттер. «Аминь!»
Он раскрыл рот, позволив трепещущему языку Вилли проскользнуть внутрь, и кончил. Белесые нити спермы заструились на дно душевой, вращаясь в струях воды, пока не исчезли в отверстии канализации.